Добрый день, дорогие братья и сестры! Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Мы продолжаем цикл писаний мужей апостольских с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Добрый день, отец Александр!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры!
У нас был некоторый перерыв, и я напомню, что мы читаем послание к Диогнету. Это произведение раннехристианской письменности, или оно еще считается апологетическим, это послание к Диогнету. Автор его и его адресат, достопочтенный Диогнет, о них очень мало что известно, но мы об этом говорили уже более подробно в первой передаче. Мы остановились перед главой 7, насколько я помню. Эти главы, они посвящены, последние главы послания к Диогнету, посвящены христологии, гносеологии, сотериологии и этике. Вот давайте начнем читать 7 главу.
Да, такие сложные слова сказали.
Давайте попробуем. Скажите попроще.
Испугали народ Божий. Ну, попроще как раз-таки сказано в послании к Диогнету. Ну, напомним, что дальше, до этого, в 6 главе он рассказывал о том, что полезно для души, что нет. Вот, говорил, что душе идет на пользу, если ее ограничивают в еде и в питье. Вот, также это идет на пользу для христиан, если они верят и их за эту веру преследуют, то тогда их становится больше. Вот такое он сравнение приводит и говорит, что в такое положение поставил их, то есть христиан, Бог, и нет им дозволения от него отказываться. То есть христиане верят в то, за что они готовы умереть. И вот он объясняет, почему. Вот в 7 главе объясняет, почему это так. Ну и отсюда вытекает христология, то есть учение о Христе, про которое вы сказали, учение о Христе как о человеке, о том, какую меру человека являет Христос в жизни, в своем служении, в Евангелии. Итак, читаем. «Ведь все это, как я уже сказал, передано им, то есть христианам, не как некое земное изобретение, и не смертную выдумку они столь усердно сохраняют, и не распорядительство человеческими таинствами им вверено». Вот довольно-таки сложное предложение, на самом деле, и требующее обоснования. Он говорит, что христиане не за человеческие вещи готовы умирать. Здесь человеческие таинства. Вот человеческие таинства – это в древнем мире были очень распространены мистерии такие, ну, вот на русском языке таинства. То, что мы привыкли, значит, называть таинствами, на языке греческом называется мистерии. И их было довольно-таки много в языческих культурах, религиях, вот эти мистерии, погружения, различные такие эзотерические практики, связанные с мистикой. Особенно во времена Нового Завета и вот после, вот в это время, когда Диогнет писал, вот эта распространенность в Римской империи, в этом котле, в которой все вот эти культурные, народные особенности разных стран, которые попадают в этот котел, там они перевариваются и начинают распространяться по всей империи. И вот там были такие увлечения мистериями различными. Вот он говорит, это не связано с этими человеческими мистериями, человеческими таинствами. И не смертную выдумку, то есть смертная выдумка, такое интересное словосочетание, то есть, по-видимому, человек что-то придумал, что не будет на века жить. Вот здесь он подчеркивает, что вот то, что передано христианам, это не является ни временным, ни земным и ни человеческим. Вот три вот такие момента он здесь подчеркивает, автор послания к Диогнету. «Но воистину сам Вседержитель и Всесоздатель и незримый Бог утвердил с небес среди людей истину и слово, святое и непостижимое, и запечатлел его в людских сердцах. Он не послал, как мог бы придумать человек, одного из своих помощников, будь то ангел или правитель, кто-либо из устроителей дел земных или из тех, кому верено управление небесными, но он послал самого Творца и Создателя всего, кем он создал небеса, кем он заключил море в его пределы, чьи тайны верно хранят все стихии, от кого солнце получило меру дневного движения, чтобы соблюдать их, чьему приказу повинуется луна, являясь в ночи, кому повинуются звезды, следуя за луной, кем все устроено и распределено, кому все подчинено, небеса и все небесное, земля и все земное, море и все морское, огонь, воздух, бездна, все, что выси и все, что вглуби, и все, что посреди, вот кого он послал к людям». Вот такое предложение. Понятно, что оно происходит от такого библейского взгляда на этот мир. Вспомним 103-й Псалом, как Господь сотворил небо и землю. И вот здесь вот это вот размышление над сотворенным небом и землей включает в себя размышление над тем, кого послал Бог, того, кто это все сотворил. Вот такая христология, учение о Христе. То есть становится человеком тот, кто все это создал и сам в этот мир вошел. Но это раскрывается через вот это вот удивительное такое благоговейное отношение к созданному, сотворенному миру.
Ну, тут еще подчеркивается такой психологический момент, что если бы христианство было человеческой выдумкой, если бы человек придумал, как Бог мог бы спасти людей, то он бы наверняка придумал историю о том, как Бог послал к людям своего вестника, своего ангела, кого-то своего представителя для того, чтобы спасать людей.
Кстати, как это и есть в других языческих культурах? Ведь много таких боговоплощенных единиц существует и в эллинской философии, у греков, и у индусов в индийской философии. Аватары Вишну, Кришну, вот эти вот, которые как бы проявляют, что-то делают, а потом как бы уходят. Такие временные явления Бога, можно сказать, на земле. А вот в греческой философии боги сами подчиняются. И не они сотворили этот мир. Они приходят на этот мир, как-то влияют, имеют большие силы, но сами не являются творцами этого мира. Поэтому для язычников понятие того, что и представление о том, кто из богов может стать человеком, для них, наверное, до конца это все еще не доходит. Потому что нужно вот эту библейскую культуру сначала в человека вложить, чтобы он научился смотреть на это творение и удивляться тому, кто создал, кто создатель этого творения. У евреев в Священном Писании Ветхого Завета это очень сильно развито. Это одно из самых главных дел было – смотреть на этот мир и удивляться его величию. Собственно говоря, заповедь о субботе – одно из таких благочестивых дел, одно из таких молитвенных практик, можно сказать, это удивление сотворенному миру. И псалмов очень много таких, что Господь вот этот мир сотворил, как Он его дивно устроил. У язычников есть удивленность самому миру и подчиненность этому миру, подчиненность стихиям. Но у них нет вот этого созерцания и представления о том, кто стоит за этим творением. Вот этим принципиально отличается библейское мировоззрение от языческого. И вот здесь, в этом послании, автор пытается подчеркнуть, насколько велика вот эта вот дистанция между языческим и библейским взглядом. Он здесь, конечно, опирается на библейский взгляд на сотворенный мир.
Ну и дальше автор послания к Диогнету пишет о том, для чего же пришел Бог на землю.
Да, для чего Бог пришел в тот мир, который сам сотворил. Естественно, тот, кто что-то творит, он больше того, что он творит. Для чего же пришел он? Чтобы угнетать, ужасать и приводить в трепет, как мог бы кто-нибудь подумать. Ну, действительно, первое, что может представиться, что так и есть. Вот, опять же, вспомните для сравнения, как приходит Кришна в этот мир, известный по эпосу Махабхараты в Индии, там, и в одной из таких книг, это Бхагавадгита, которую, как мы знаем, кришнаиты переводят, ей все время козыряют. Вот в этой книге там, Кришна действительно был, он удивляет, он старается потрясти, старается вот, показать все величие сразу. И, конечно, этим отличается то, как Христос пришел в этот мир, от того, как приходили боги в языческих культурах. И он пишет: «Ничуть, по своей доброте и кротости он послал его как царь, сына царя, послал его как Бога, послал как человека к человекам, послал для спасения и убеждения, а не для принуждения, ибо принуждение не присуще Богу. Вот это одно из ключевых моментов Священного Писания. Оно здесь утверждается в положительном ключе, в богословии утвердительном, потому что в Священном Писании Господь подчеркивает, что Он не хочет принуждать через отрицание. «Я этого не буду делать, этого не буду делать». Но только в одном месте в Священном Писании подчеркивается это вот напрямую. Чтобы эту тему понять, предлагаю нашим радиослушателям посмотреть Священное Писание, есть ли где-нибудь в Священном Писании слово «должен». Прямо посмотреть можно в поисковиках, можно посмотреть там в симфонии какой-нибудь, в списке цитат, слово «должен» есть ли где-то или нет. Вот вы это посмотрите, а в следующий раз мы расскажем, есть или нет.
Интересное задание.
Да. Можете ли вы найти, чтобы Господь Иисус Христос сказал: вы должны любить друг друга, вы должны там исполнять заповеди, вы должны то-то, то-то, то-то сделать. Вот такое хотел бы задание. Мне бы хотелось сейчас ответить, но, может быть, братья и сестры поищут, а в следующий раз мы этот момент проясним. Вот. Но вот здесь подчеркивается, что Господь не принуждает никого, принуждение не присуще Богу. А в Священном Писании Господь говорит: нет, я этого не делаю, его все хотят, чтобы он стал царем, помните Христа, там пытаются посадить на лошадь, ну, не на осла, а там, чтобы он как-то въехал так, вот, все его хотели, чтобы он был царем, чтобы он их принуждал к миру, принуждал к любви, к хорошей жизни. Вот человек, он по натуре своих бежит от свободы, а Господь говорит: нет, этого не буду делать. И вот здесь он подчеркивает прямо, не принуждать. Вот. И дальше он говорит: послал призывать людей к себе, а не преследовать их, послал любить их, а не судить. Но в свое время он пошлет его и судить, и кто тогда сможет противостать его пришествию? Не видишь, разве, как бросают их зверям, чтобы они отреклись от Бога? Но они неодолимы. Не видишь, что чем больше их казнят, тем больше увеличивается их число? Это не похоже на дела человеческие. Это сила Божия. Это доказательство Его присутствия. Вот это вот самое, одно из самых замечательных мест, наверное, вообще всей письменности раннехристианской. Доказательство Божьего присутствия есть бесстрашие христиан перед мучением. Вот мы это должны, наверное, запомнить и навсегда, что мы ищем Божие присутствие, вот опять же, языческий подход, вот этот поиск чудес, чтобы вот что-то громыхнуло, чтобы вот что-то так удивительно и убедительно так, и чудесно так что-то совершилось, благодатный огонь сошел, икона замироноточила, чудо исцеления совершилось. Нет, совсем нет, это является действительно желанием, и желанием чисто языческим. Чисто не христианским, потому что христианское доказательство присутствия Божия только одно – это проявление любви среди людей друг к другу, проявление доброты и вот этих духовных, нравственных качеств, которые, в принципе, в любой культуре, они ценятся так или иначе, но в христианстве они происходят несмотря ни на что. Даже если человек был злым, он может с помощью христианства стать совершенно другим, качественно другим. И вот это вот изменение, возможность изменения, и есть доказательство присутствия Божьего. Не какие-то другие чудеса, а вот именно возможность внутреннего изменения, что человек живет и может стать другим. Вот. Ну вот мы переходим к 8 главе, как сегодня уже пугали нас словами, называется это гносеология. Такое страшное слово, значит, что оно значит очень простой смысл – возможность познания Бога. И давайте начнем читать. «Знал ли хоть один из людей, что такое Бог, прежде чем он пришел? Или ты принимаешь на веру пустые и болтливые речи достоверных философов, из которых одни называли Богом огонь, тот огонь, в котором им предстоит отправиться?» они зовут Бога. Здесь мы видим юмор. Угу. Вот, у них такой очень тонкий. Другие – воду, третий – еще какую-либо из сотворенных Богом стихий. Вот в этом месте, конечно, нужно понять, что он цитирует философов, которых сейчас в нашей истории философии называют натурфилософами. Это, ну, немножко, конечно, упрощает он все, автор послания к Диогнету, но в целом его мысль понятна. Дело в том, что ранние греческие философы, они стремились объяснить материальное устройство мира и подчеркнуть, что в этом материальном устройстве имеет место какой-то один элемент. Вот Гераклит,
главным
элементом был, да. Гераклит таким считал огонь, Фалес считал воду, Анаксимен – воздух и так далее. Там кто-то считал эфир, кто-то еще какие-то другие элементы. Вот все эти философы видели основания для материального мира, вообще для мира, и избирали какой-то один элемент. Вот интересный момент заключается в том, что, по всей видимости, они-то не обожествляли эти элементы. Но вот народная среда уже, народ, который так или иначе их слушал, читал, он уже обожествил, естественным образом, и поэтому стали почитать огонь, как стихию считать его божественным, воду там божественным, и, соответственно, связанные с этим боги. Там Зевс – это символ огня, молнии, Посейдон – символ воды и так далее. Вот. Дальше он пишет и дает оценку этим взглядам. И говорит: «Но если какое-либо из этих мнений достойно одобрения, то и всякая другая из сотворенных вещей подобным образом могла бы называться Богом». То есть, если огонь является Богом, то вообще все, что мы видим, мы любую вещь можем назвать Богом. Вот. Дальше он их называет, говорит: «Но все это бредни и обман лжецов, а из людей никто не видел и не познал Бога». Потому что вот этот момент, действительно, мы видим такую полемику острую, жесткую, уже начинается на язычников такое вот, на их учение, начинается серьезный такой разговор, что это просто ложь. Хотя на самом деле, вот если разобраться, ну, люди искали. Они искали, что-то хотели найти, и во что-то начинали верить, начинали к чему-то склоняться. Это как похоже, как ученый, когда начинает смотреть на этот мир, ему нужна рабочая гипотеза. Если у него нет рабочей гипотезы, он не сможет этот мир познать, он не сможет там ставить эксперименты, не сможет вести наблюдения. Вот. Отчасти эти философы, они тоже там это делали как гипотезу. Вот. Но здесь вот автор послания к Диогнету вводит такой уже жесткий язык, говорит, что нет, они вот все это искажают намеренно. То есть мы видим здесь уже тенденции в церкви начать такой вот уже диалог, основанный на такой жесткой риторике, как можно было бы сказать. Если до этого мы видим в словах апостола Павла, например, или в словах других мужей апостольских, мы видим такое постоянно отношение к язычникам, что они исследуют творение, и вот через исследование творения начинают видеть Бога, начинают, то есть пытаются показать, что вот смотрите, вот нашли ведь они вот в этом, это близко к тому, что говорят христиане. Вот здесь в одном...
Пытались искать общие точки соприкосновения,
а здесь да. Идет жесткое, а здесь идет, да, идет разграничение. Идет, но опять же нужно понять, что, скорее всего, это тоже риторический прием, потому что в то время, когда писал автор послания к Диогнету, эти уже натурфилософы не считались в греческой среде за авторитетных, поэтому он и применяет, видимо, такой риторический прием, что те, кто не в авторитете, вот их привести в пример и сказать, все это бредни, все это такое вот такая ложь, вот, потому что адресат, которому направлено это послание, он тоже их не считает за авторитет, поэтому я думаю, что здесь, по всей видимости, идет такой интересный риторический миссионерский прием. Как сегодня, например, если бы мы вот начали бы говорить про марксизм, и сегодня в обществе модно так или иначе марксизм ругать и говорить, что вот он такой ужасный, что он такой неправильный, что в нем очень много лжи, что он очень опасный, ну и так далее.
Ну, опять смотря в каких кругах, в левых кругах.
Ну, я говорю, в целом, в общественном сознании, наверное. Вот. При этом, когда мы вот говорим про марксизм, я думаю, большинство людей...
Толком никто не знает, что такое марксизм, и никто Маркса, собственно, не читал.
Вот про это и речь, что даже те, кто вырос в советское время, никто не удосужился прочитать «Капитал» Маркса, и поэтому мы не сможем
быть сегодня объективными. Мы читали только про призрака, который бродит по
Европе. Да, мы там маленькую брошюрку читали, вот, и все. Но это, конечно, она... не является таким ёмким по своему содержанию. Так и здесь. Я думаю, что этих натурфилософов считали устаревшими, но при этом они все равно были частью этой греческой культуры. А он, вот мы не видим, что здесь он ругает стоиков, ругает Платона, Аристотеля, потому что они были в той среде очень авторитетными, потому что это наше все, как мы бы сейчас сказали, только это для того времени. И здесь он уже подчеркивает, никто не может познать Бога. Почему? Здесь, ну вот, давайте почитаем, почему. «Он сам явил себя и явил через веру, которая одной и дарована увидеть Бога». То есть, здесь подчеркнуто, что Бога можно увидеть только через веру. Это значит, что его невозможно познать интеллектуально, невозможно познать эмоционально, невозможно познать с помощью наблюдений, эксперимента, как сказали бы сейчас ученые люди. Но можно увидеть и познать Бога с помощью веры. Вот, и дальше читаем. «Ибо Владыка и Создатель всего, сотворивший Вселенную, и устроивший в ней все по порядку, стал не только человеколюбив, но и великодушен. Впрочем, он и всегда был таким и есть, и будет. Он добр, благ, незлобив и истинен. И только он благ. Свой великий и неизреченный замысел он сообщил только сыну. И он сохранил и сберегал мудрую свою волю в столь великой тайне, что казалось, будто он безразличен к нам и не заботится о нас. Когда же через возлюбленное дитя он открыл и явил то, что было уготовано изначально, то даровал нам все сразу, возможность быть причастным его благодеяниям и видеть и понимать то, чего никто из нас никогда не ожидал». Вот тоже довольно-таки сложное место, в какой он такой вот изящной форме объясняет такой сложный богословский термин, который называется трансцендентность. Что Бог трансцендентен, он это в такой вот, я бы сказал, даже поэтической форме открывает. Еще раз, чтобы вы поняли эту мысль, что Бог был всегда благ, незлобив и истин. Но в какой-то момент человеку кажется, что Господь его забывает, что он не благ, что он оставил человека.
И, что сотворил мир, но оставил. И не печется.
Да, о нем. И как будто не печется,
потому
о нем. Да.
Мир идет сам, как от
Бога. Да, и мир как вот идет своим чередом. И там кто что хочет, да, что Бог не заботится, кто что хочет, тот то и делает.
Мне кажется, такие мысли приходят часто в голову людям и сейчас, не только две тысячи лет.
Да, назад. Это всегда приходит людям в голову, когда человек смотрит на все это беззаконие, которое есть в этом мире. И не способен понять тайну Божьего долготерпения. Вот если очень просто, эту мысль можно передать следующим образом. Господь в Ветхом Завете открывает на самом деле две самые большие ценности для человека. Это свобода и жизнь. И вот эти две ценности на самом деле, они часто бывают вступают в противоречие. Когда человек свободен, если он свободен, он уже может отнять жизнь у другого человека, что и произошло с Каином и Авелем, и так далее. Оно дальше все больше и больше происходило. И получается, что вот эта вот свобода, и свободно делай, что хочу, и свобода выбора, свобода воли, она вступает в противоречие с тем, что жизнь бесценна. То есть, если я свободен и имею право на все, то значит, я имею право на жизнь. но при этом жизнь тоже имеет такую абсолютную ценность. И казалось, как эту ситуацию Господь сможет разрешить, это действительно была большая проблема. Иудеи видели, что с помощью закона, вот есть закон, который дает Господь, и в этом законе ты можешь быть свободным. На самом деле эта мысль, она очень глубокая. Даже не глубокая, я бы сказал, очень распространенная. Вот мы все, кто вырос в Советском Союзе, помнит такую цитату, что свобода есть осознанная необходимость. И думают, что это вот марксизм. На самом деле это очень древняя цитата. И в принципе, если мы даже посмотрим на то, что человек живет внутри закона и внутри закона свободен, это тоже есть понимание свободы как осознанной необходимости. Я осознаю, что на мне есть закон, я вхожу в его крепость, и внутри этой крепости я свободен. Вот, я осознаю необходимость быть в крепости. Но на самом деле эта цитата принадлежит стоикам, древнегреческим философам, которые так тоже и представляли свободу как осознанную необходимость, которые говорили, что человек должен подчиняться вот этому логосу. Логос – это тоже, видимо, придется давать определение небольшое. Логос переводится как смысл, слово, замысел, порядок и так далее. И вот для древних греков, еще не христиан, до христиан, это такое удивительное философское учение, в котором они видели, что этот мир сотворен по какому-то единому замыслу. И вот внутри этого единого замысла человек и живет, и внутри этого единого замысла человек и должен исполнять свою свободу. Когда он выходит за пределы этого замысла, он начинает идти против логоса, естественно, он становится таким явным злом, он сам себя уничтожает. Вот такое учение, если очень кратко и, конечно, примитивно я его рассказал, если кто хочет, может обратиться к самим стоикам и почитать. Это одно из последних таких философских течений, которое было прямо накануне пришествия Господа в этот мир. И фактически греческий мир пришел к тому же, к чему пришел и то, что дал Господь иудеям. Он дал закон, в котором сохраняется жизнь, но при этом человек сознательно ограничивает свою свободу. То есть, вот внутри той логики человек представляет, что я намеренно ограничиваю свободу ради сохранения жизни. Вроде бы, казалось бы, вещь понятная и такая естественная. Сегодня, собственно говоря, весь мир живет по этой логике. Когда говорят о правах человека, когда говорят вот о правовом государстве, так или иначе, вот, подразумевают эту логику, что мы ценим жизнь, жизнь ценна, но ради ценности жизни мы даем закон, и этот закон ограничивает твою свободу. Но все-таки здесь мы видим, что свобода все равно пренебрегается. Свобода, она хоть и ставится на высокий пьедестал, что и ставится как высшая ценность, но все равно свобода пренебрегается в Ветхом Завете с помощью закона. И пренебрегается даже таким образом, что фарисеи, вот именно в их течении, в их учении, что человек должен абсолютно детально регламентировать свою жизнь, чтобы не допустить никакого греха внутрь человеческой жизни, который бы разрушал саму эту жизнь. Но при этом, как только они начинают вот так жить, пренебрегают свободой до конца, они разрушают и саму жизнь. Вот не знаю, понятно, нет, я объяснил. Что Господь сделал? Действительно, вот эта тайна божественного терпения, долготерпения, когда Он людям позволяет быть предельно свободным до конца, то есть человек выбирает путь такой произвольной свободы и идет даже творить зло. И мы видим это на примере Каина, на примере Ламиха, на примере первой цивилизации допотопной. Человек может с помощью свободы разрушить жизнь. Вот. И при этом как Господь поступает? Он сам приходит в этот мир, как пишет, то есть являет себя через свое возлюбленное дитя и открывает человеку, изначально дает ему все сразу. Вот этот момент, он подчеркивает, дает ему все сразу, возможность быть причастным его благодеянием. То есть и свободу сохранить, и жизнь спасти. Вот это то, что является Христос в своем Евангелии, в своем учении, в своем образе жизни, в своем пути, наконец, вот в своей истине, которую он являет людям, одновременно и свободу открывает человеку, и жизнь спасает. Вот в этом суть учения о спасении вот в этой восьмой главе. Она здесь очень так вот тонко показана, что Господь не ограничивает человека ради спасения его жизни, а Господь вот таким удивительным образом открывает человеку и свободу, и жизнь. Но чтобы это объяснить, нужно еще отдельную беседу раскрыть.
Ну да, наверное, 9 и 10 главу мы уже будем читать в следующий раз, после небольшого перерыва. Отец Александр уедет на какое-то время, и через неделю или две мы продолжим наш цикл писанием уже апостольских.
Да, и за одним это наши радиослушатели могут найти в Священном Писании слова вот именно, когда Господь говорил, что мы что-то должны сделать, вот этот момент ограничения свободы, говорил ли где-то Господь или нет. Вот поищите в Новом Завете, можете и в Ветхом Завете поискать, можете забить в какую-нибудь компьютерную программу слово «должен» и посмотреть, как она там проявляется в этом мире. Вот, ну и можете на радио, наверное, позвонить, сказать.
Да, конечно, телефоны все знают, наши постоянные слушатели. Если будет желание что-то спросить отца Александра, это всегда можно сделать. Спасибо вам. Я напомню, что у нас в гостях был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца, города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.